Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает, президент Италии начал политические консультации для преодоления кризиса. «Зенит» наказан условно проведением одного домашнего матча без зрителей. Ну и Еременко перед волейболистками сборной России стоит задача играть в финале чемпионата Европы. Это то, о чем в эти секунды сообщают информагентства, а я предлагаю обратить внимание на главные события дня сегодняшнего и предлагаю начать именно с международной повестки. Дело в том, что президент США вслед за Эммануэлем Макроном предложил все-таки как-то подумать о возвращении России за стол Большой Восьмерки, позвать Россию на саммит G8 уже в следующем году. Об этом сообщила CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Потом пошли уточнения. Сначала Макрон сказал, ну да, можно действительно. Главное, чтобы Минский процесс как-то уже заработал. Потом Германия высказалась, ну, мол, никто и не против, вот важно, чтобы по Украине как-то дело двигалось. Но, иными словами, намекают на то, что, ну, все возможно уже в следующем году, и даже появляются сторонники у возвращения Российской Федерации за стол Большой Восьмерки. Напомню, нас торжественно исключили из G8 после событий на Украине. Ну и с той поры как-то было, я так понимаю, не очень принято говорить о возможности вообще возвращения России за стол G8. Сегодня эти разговоры неожиданно интенсифицировались. Или ожидаемо, тут с какой стороны посмотреть. Я даже запущу голосование, вам даю возможность высказаться, чтобы вы определились. Ну вот уже намекают, мол, давайте Российская Федерация вернется в Большую Восьмерку. До этого мы настойчиво говорили о том, что, ну, выгнали и выперли из Большой Восьмерки, а не особенно и хотелось-то. Тем более, когда есть Большая Двадцатка, где собираются по-настоящему влиятельные державы, обсуждают важные экономические вопросы, ваша Большая Семерка плюс Российская Федерация уже не выглядит столь важным каким-то клубом по интересам. Да, вы там обсуждаете какие-то политические вопросы, но выгнали так и выгнали, не очень-то и хотелось. Но для вас, как для граждан Российской Федерации, которые, ну, возможно, болеют, переживают за родину, за ее имидж в глазах мировой общественности, для вас важно, чтобы нас вернули в Большую Восьмерку. Да, это 134-21-35. Нет, абсолютно. Это 134-21-36. Для вас важно, чтобы мы вернулись за стол и сели вместе с вот этими всеми державами, которые входят в G7. Да, 134-21-35. Вообще нет. 134-21-36. Наше голосование началось. Несколько аргументов готов принять. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-8-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. А нам это надо или это все потешить самолюбие, спрашивает Кей Хейкел. Я у вас и спрашиваю, а вам это надо? Если да, 134-21-35. Если нет, тогда 134-21-36. После событий, которые до сих пор не получили однозначной правовой оценки, это, видимо, Виктор Корга про 2014 год. Да-да, G20 это цирк с конями, ничего не решающее. А вот на G7 как раз решаются очень важные экономические вопросы, по которым и живет мир, это пишет Юрий. Ну, напомню, что все-таки G7 это больше про политику, а вот именно про экономику это больше как раз G20. Наше голосование началось, ну и телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот абсолютно как бы неинтересно стало G7 после того, как образовалось G20. Ну, G20 там тоже G7, но еще все те же мощные страны, там Китай, Индия, ну, понятно какие. Поэтому, я думаю, китайский руководитель, вот он не был никогда в G7, да, он, в принципе, ему это и не надо, и по барабану. Ну, потому что появилось
G20. Но это резонно спрашивать у него. Возможно, ему-то как раз и надо, но его даже не зовут.
Да нет, ну, G20 это расширенный G7. Если бы не было G20 вообще, тогда да, это было бы важно. Но появилось G20, и сущность G7, оно как бы упразднилось, там пропало.
Неинтересно, вам неинтересно, вам неинтересно, да, спасибо. 7373948, еще слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Павел, Москва.
Да, Павел.
На самом деле, сразу ищу подвох, почему это потребовалось именно сейчас, и почему они сами пошли на это предложение.
Что-то вот, затевает.
Вариант, да, это да. Попытаться включить Россию в какие-то закулисные переговоры в рамках формата, возможно. Но опять же, это странно. Просто я не вижу объяснения, почему это нужно именно сейчас сделать.
Вот. Ну, предположим, что они захотели повесить вот такую вот морковку перед Российской Федерацией, мол, мы сейчас это обсуждаем, если, конечно, вы уже будете сговорчивы.
Ну, это очень сомнительная морковка, потому что по-прежнему действуют антироссийские санкции, по-прежнему против нас экономически работает этот же самый блок G7, по большому счету, и предлагают нам включиться в клуб, где, с одной стороны, они будут с нами делать вид, что разговаривают, и делать вид, что слушают, а с другой стороны, по-прежнему ограничивать нас экономически.
Да. Ну, есть, по крайней мере, возможность там изнутри уже предъявлять какие-то аргументы, вступать в дискуссию. Ну, это я фантазирую.
Ну, да. Знаю Владимира Владимировича, как он, в принципе, не обращает внимания на какие-то такие сторонние вещи, которые обычного человека могут вывести из себя. Ну, я могу предположить, что он этот вариант рассмотрит вполне себе серьезно.
Есть, да, спасибо. Еще 7373948. Юра пишет, Каменков, мы сидим на приставном стульчике в G8. У нас полноценное, полноправное место только в G20, пишет Юра. Жозеф Леон, я не знаю, как правильно прочитать. Скорее всего, это часть какого-то размена и договоренности. Незначительная подачка для эго нашего всего, пишет Жозеф. Юрий. Как политика и рулит, так политика и рулит экономикой. Санкции против нас это что? А грызня США с Китаем это что? Это все политика, экономика в этих вопросах вторична или наоборот первична. А все остальное это уже продолжение. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, спасибо. Вы знаете, наверное, это просто как дополнительная переговорная площадка. Ничего в этом вредного нет. Вот G7 плюс Россия.
Это, знаете, это символизм, это статусность, это подчеркивает принадлежность России к клубу ведущих держав. И для вас, как для гражданина, это может быть принципиально важно. Или уже нет?
Нет, там уже нет клуба держав ведущих. Все-таки G20 действительно, вот эта двадцатка, ведущие державы. Здесь это западный клуб G7. Это дополнительная площадка, определенный статус, но просто отказаться, сказать, ну, при приглашении, скажем, на эту семерку, как их, мягко говоря, послать и не встретиться, то есть все равно так или иначе придется встречаться и обсуждать. Это дополнительная площадка переговорная, но здесь важно, чтобы у России были какие-то достижения во внешней политике, собственные, вот, это касается Сирии, Украины, нужно наконец решать вот проблему Юго-Востока Украины.
Но здесь возвращение в G8 уже может быть свидетельством там успехов во внешней политике.
И, ну, или... если раньше, да, вот они же не добились от России никаких вот таких сдачи, скажем, сдачи Донбасса, предположим, ухода из Сирии и тому подобных своих фантазий. И вот они смирились и теперь зовут Россию снова с ними встретиться. В этом плане есть какой-то символизм положительный для России такой вот.
Есть, да, спасибо. В условиях, когда непонятны приоритеты, политика больше влияет на экономику или экономика на политику. Семерка без России – сюрреализм, лукавство, это пишет Михаил. Ну, тогда можно говорить действительно, какой смысл семерки без Китая. Хотя некоторые наши слушатели пишут именно об этом, что смысл семерки именно в том, что там нет Китая. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Виктор.
Да, Виктор.
Начнем с того, что если уж и хочет Трамп поговорить, это, я думаю, что насчет ракет вот этих, которые средней дальности, что-то он хочет либо предложить, ну и дополнительно как-то встречаться с Путиным, ну, не к лицу, а так на площадке там встретились, поговорили, обсудили. Вот. С другой стороны, мне кажется, что вот этот G7, это что-то типа совбеза ООН. То есть интересная такая встреча, на которой все обсуждают, но в принципе мало что решать. Все-таки мне кажется, что они решают в основном все индивидуально.
Есть, да, спасибо. Да, да, да. Виталий пишет, если для включения в восьмерку Путин уйдет из Донецкого бассейна и прекратит измываться над Украиной, то вступление в G8 поддерживаю, пишет Виталий. Что это просто комментарии читаю, даже не буду вступать в дискуссию, потому что здесь у всех свои взгляды. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. А я против того, чтобы туда ездить.
Почему?
Уже раз и будут нас унижать. То есть вот чего-то им опять не понравится, мы они скажут, опа, давай-ка вылетай, кто ты такая тут восьмая, нафиг нам не нужна.
Ну, это как с дрессировкой, это как с дрессировкой животных. Если да, сделал правильно,
вот,
тебя поощрили.
Да. Вот как это называется, ну знаете, да?
Передослик.
Вот, вот это вот, поэтому очень плохо будет, если мы поедем туда на их условиях. А вот то, как наш президент сказал, что надо вернуться к той точке, откуда это пошло. То есть они должны сюда все приехать.
Ну, так же не произойдет, вы
понимаете.
Как? Нет,
ну как не произойдет? Да. Они тогда разрушили восьмерку, не приехав сюда. Мы должны были проводить тот
цель. Смотрите, все равно мы живем в мире, где очень важно, чтобы ваши действия одобряли. Вы там что-то делаете, если вам хлопают, вы продолжаете делать интенсивнее. Если вам улюлюкают, вы начинаете задумываться, а правильно ли вы поступаете. И вот здесь в качестве поощрения предлагается вот такой жест, символический во многом, безусловно, никто с этим не спорит. Но вам, как гражданин Российской Федерации, вот это надо или нет, чтобы вас ценили как гражданина Российской Федерации, вы и в G8, мол, через президента и так, и сяк?
Нет, совершенно не надо.
Не надо, вам не надо. Хорошо. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, алло, здрасте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Конечно, это нужно нам, но я думаю, что они что-то затеяли.
А вам зачем, например?
Ну, почему? Мы все-таки сильная страна, это нужно. А только оставить это все, чтобы Америка решала все вопросы, это, я думаю, не так уж честно.
Неправильно. Хорошо, еще 7373948, сейчас Василий все скажет. Да, Василий, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Ну, смотрите, мне кажется, G7 это так клуб друзей США, клуб, по-хорошему, в который входят страны НАТО, плюс Япония, правильно? Вот, да. А зачем нам там быть? В противовес Китаю? Ну, если мы хотим договариваться с ними против Китая, то, наверное, может быть, нам там надо быть. Если нет, если мы просто хотим быть суверенной державой, то не нужно нам это. Зачем нам эта морковка? Зачем нам на это поддаваться?
Принадлежность к клубу стран, которые называют себя главными ведущими цивилизациями на планете Земля, ну, вот так.
Ну, смотрите, без Индии, без Китая это пустые слова, и это, опять же, именно клуб друзей США. Вот. А опять же, смотрите, в этом клубе нет какого-то там четкого механизма голосования, что если все проголосовали, то что-то. А если там кто-то против, то нет.
Да, да? Единственное, то, Василий, не могу понять, а почему вы против того, чтобы быть другом США?
Ну, знаете...
Вы-то должны были быть за, как раз, да?
Дружить с США, нам это стоило целостности страны. Нам это стоило ОВД и, соответственно, нашей сферы влияния. Зачем? Вот, я абсолютно против. Я лучше буду с ними держать полный нейтралитет. И зачем?
Вам это не нужно. Да. Спасибо, это был Василий Орлов. Ну что, я сейчас остановлю голосование, подведу итог. Начали вот с такой мощной международной повестки. 18% наших слушателей говорят, что для них это действительно важно. Если Российская Федерация вернется за стол большой восьмерки или там на приставной стульчик большой восьмерки, для них это важно, 18% об этом говорят. Ну и 82% наших слушателей говорят, что для них это не принципиально. Такая гражданская позиция нашей аудитории. Нас вернули в ПАСЕ, чтобы было кого ругать. Тут, видимо, то же самое. Да нас в ПАСЕ ругали и без нас. Это я так вступаю в дискуссию с Григорием из Санкт-Петербурга. Хороший ход. Если поедешь, то сторонники и союзники подумают, что ты договариваешься у них за спиной. Если не поедешь, то все члены G7 скажут, что ты наплевал на отношения, пишет Илья. Ну и мне так нравится, когда в противовес Европе и США преподносят Индию и Китай, что это вот только товарищи предпочитают отдыхать и на пенсии жить не в Индии и не в Китае, пишет Юрий. Ну и Что? Давайте резюмирующий звонок 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Это Тимур.
Да, Тимур.
Из Москвы. Ну, я думаю, это Владимир Владимирович хитрый ход сделал. Он подружился с Китаем, поссорился с Европой. Европа поняла, что Китай усиливается за счет ресурсов.
Я бы только поставил наоборот. Ну, то есть сначала поссорился с Европой, а потом стал интенсивно дружить с Китаем.
Да. Китай стал расти за счет ресурсов. Тут Европа поняла то, что как бы Китая не
остановить. Вы полагаете, они осознали?
То есть, да, как бы вот они стали мириться, потому что Россия как бы... Как бы он сделал, что она скользкая, то есть туда-сюда может маневрировать, то есть, чтобы быть и там, и там. Ну, как бы вот это мое мнение, то, что он так решил.
Есть, да, спасибо. Ну, что, тут добавить-то, собственно, нечего, в том смысле, что как факт, такое событие состоялось, я имею в виду вообще разговоры о том, что там и Макрон, и Трамп после этого выступили за возвращение России в Большую Восьмерку. Правда, после этого поступили дополнительные условия о том, что еще нужно сделать России для того, чтобы это возвращение точно состоялось. В общем, внимательно наблюдаем, но и движемся дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и главная новость дня сегодняшнего, мы ее узнали только благодаря тому, что Юрий Будкин, мой коллега, мониторит вообще все то, что происходит в Сибири, в Новосибирской области в частности, и там есть такой портал vn.ru. И в Новосибирской области есть свои популярные блогеры, скажем так, лидеры общественного мнения, такие как Ростислав Алиев из Кыштовки. И Ростислав Алиев из Кыштовки, по сути, сделал новость дня сегодняшнего. Он рассуждал о том, почему люди уезжают из села. Его рассуждения были опубликованы, насколько я понял, в социальных сетях. И главный вывод, к которому пришел Ростислав Алиев из Кыштовки в Новосибирской области, что нехватка секса может быть одним из главных поводов, почему молодые специалисты не задерживаются в сельской местности. И это несмотря на хорошие зарплаты, служебное жилье, чистый воздух и красивую природу. Еще раз, мы говорим о Новосибирской области. Там, я так понимаю, созданы определенные условия для молодых специалистов, которые изъявляют желание приехать на село. Им предоставляют неплохую заработную плату, им дают жилье, они проживают в окружении, я не знаю, великолепных видов природы кругом, что там, воздух чистый, все прекрасно, все хорошо, но они не задерживаются. Они посидят, встанут, да и поедут обратно в какие-нибудь крупные города. Ну, сейчас процитирую, позвольте. Чистый воздух, доброжелательные сельские люди. Что еще надо? Но отработав полгода, год бегут. Почему? Медикам, работникам культуры, учителям иностранного у нас предлагают хорошие условия, приличные, иногда за сотню зарплата. Это вот в Новосибирской области, в деревнях, куда едут молодые специалисты. Неплохое новое служебное жилье. Секс. Несколько неожиданно, но да, приехав в деревню, неженатый молодой доктор неожиданно обнаруживает себя среди школьниц. Ну да, но с ними нельзя, а больше и нет никого. Окончив школу, молодежь из села валит в города, работы-то нет, смурные бабки на скамейках, степенные молодухи, ждущие мужиков с вахты. А у одиноких такой контингент крутится, что там опасно приближаться. Тем более молодой выпускник вуза обнаруживает разницу в менталитете, разные интересы. И прочее. Ну, то есть, все. Разруха. То есть, какой вывод из всего этого можно сделать? То есть, наше село нужно спасать как-то иначе, судя по всему, если верить Ростиславу Алиеву из Кыштовки. Нужно, как в клубах, я так понимаю, заманивать не молодых специалистов, а молодых специалисток. И чем больше, тем лучше. То есть, вход девушкам бесплатный. А дальше вот эти вот все сами вслед за либидо, косяками, стаями, табунами подтянутся, вот и все. Какие еще тут могут быть вообще предположения? 7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Да.
Все, видите, проблема решена у нас. Село нашли, как спасать.
Да, ну у нас эта проблема была всегда, что русские бабы не хотели ехать даже на ближайшее хутора, труба, а тем более осваивать Сибирь, ведь с чем столкнулся Столыпин, невозможно было. Очень мало семей поехало в Сибирь осваивать, а мужики одни не выдерживали и, в общем-то, не могли там долго заниматься.
Слушайте, ну вы вспомнили времена Столыпина, так, тогда баба человек подневольный была, да, поэтому...
Подневольная, но она... Выходя замуж, ставила условие, что она даже не хотела, это исторически доказано, что ни на каких хуторах и отрубах жить, а тем более в отдаленной местности, а тем более не в устроенной. Сейчас это очень здорово, но я их могу понять, потому что посмотрите, как у нас закрылись фельдшерские, акушерские пункты, всевозможные. У нас нет больниц, у нас нет школ, у нас за последнее время...
Так это, это взаимосвязано, это говорит, вот, да. Все, пожалуйста, Новосибирская область, зарплата за сотку, приезжаешь, молодой специалист, доктор, все, у тебя ФАП, и ты можешь там работать, казалось бы, ты вот начинаешь жизнь на селе, но он побудет там год и все, и уезжает, потому что бессмысленно, ну что?
Да, но хотел бы заметить, что ведь СКВО тоже, эти американские жены тоже Дикий Запад не хотели осваивать. И буквально...
Откуда вы знаете? Вы как будто с ними лично беседовали.
Ну, исторически занимался этим вопросом, как это все происходило. Ведь и тогда, в общем-то, церковь очень сильно помогала. Протестанты и католики, ну, в основном протестанты этим занялись. У нас церковь совсем в другую сторону уходит.
Не туда, не туда. Да, да, спасибо. А Игнат с другой стороны предлагает зайти. Завезите в деревню торговые центры, клубы, аэропорты. Чего там? Развлечений, проблема решится сама по себе. Дальше. Люди валят из села, им доярка не дала, секса нет совсем. Етить надо в город нам валить. Это Жозеф Леон уже подключает свое поэтическое дарование. 7373948, слушаем вас. Да, Николай, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
Я послушал, кто эту гениальную идею высказал, ну ладно. Вот.
Да, я настаиваю, это Ростислав Алиев из Кыштовки. Его рассуждение, мне кажется, это самое важное, что сегодня произошло.
Понятно, из Кыштовки. Вот. Но я хочу сказать, что он, этот врач, учитель и там инженер, откуда приехал в село? Из города.
Он отучился в ВУЗе, рожден в селе, отучился в ВУЗе, в городе, а потом возвращается в качестве молодого специалиста, уже все ему, жилье, зарплата, все есть.
Я понял, он привык к городской жизни. А найти женщину, это не так уж сложно. И не даром, и не зря коммунисты говорили в свое время, надо приблизить уровень жизни и весь, значит, социальный уровень жизни деревни к городу, чтобы там было можно жить молодым. У нас этого нет. Деревни сейчас разрушены, поэтому они уезжают. А вот эта сверхидея полуидиотская, извините за выражение, потому что нет секса. Знаете, секс можно всегда найти, если захочешь. Съездил в город, познакомился, в районный центр и так далее. Не только в деревне жить. Это глупость несусветная.
Все-таки глупость. Фрейд, я полагаю, с вами бы не согласился. Он примерно как Ростислав Алиев рассуждал в свое время. Упрощаю, конечно, но что делать? Что еще? А можно поподробнее узнать о зарплатах и жилье, которые дают? А то у нас тут на днях один губернатор заявил, что ему женщин не хватает для рождаемости. Рассказал про невероятную поддержку семей с детьми. Оказалось, что это поддержка в 600 рублей на четверых детей. Это пишет Юрий, вспоминая Анатолия Дмитриевича Артамонова, губернатора Калужской области, который вот буквально накануне жаловался примерно на то же самое, что женщин не хватает для того, чтобы восполнять демографические пробелы. Ну вот и все. Что еще? Отключить свет по всей стране – самое быстрое решение проблемы. Потому что если не будет электричества, мегаполисы разойдутся по деревням русским через неделю. Это 291. Нет, иронизировать можно сколько угодно. Но Ростислав Алиев, как мне кажется, зрит в корень. А вы просто не хотите это признать. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, я все-таки думаю, что дело не в сексе. Вы понимаете, опять же, это вот как 600 рублей, которые только что вы озвучили. Ну, сказки все это, ни преподаватели, ни врачи, никакие. В каких новосибирских деревнях? Я, например, преподавал в ближнем Подмосковье за МКАДом в школе историю. 14 тысяч в месяц зарплата. Чистыми, по-моему, или грязными даже, минус 13%. Вот и все. Зарплаты копеечные, нищенские. Поэтому
в разных регионах разные программы поддержки молодых специалистов действуют. И да, действительно,
фейковые,
подобные.
Что значит фейковые?
Но что значит фейковые? Я живых людей видел, которые приезжали на хорошие зарплаты, в готовое жилье, в этом районе. Но, правда, уезжали, потому что им не нравилось. И все-таки условия другие были нужны.
Ну как, простой вот доктор в деревне в Новосибирске, ему кто-то будет 100 штук платить?
Я этого не исключаю. А почему нет?
Ну, потому что так реально не платят. Я вот говорю реально, сколько платят даже в Москве и в Подмосковье. Мне когда-то в ВУЗе платили 4900 в месяц. В московском ВУЗе такая была зарплата за одну ставку. И это вообще, это извращение.
Нет, это дальше начинается... Да, спасибо большое, просто это начинается игра «Верю, не верю». Может такое быть или не может? Ну, я знаю, что такие программы действуют. Я имею в виду жилье, которое предоставляют, и неплохие заработные платы. Не уверен про 100 тысяч, но да, неплохие заработные платы по меркам региона, очень даже хорошие. Да, такие случаются, но все равно не едут. Слушайте, 18.30, время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18 часов 35 минут. В эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» новость прилетела о том, что объявленное 21 июля перемирие в Донецком бассейне продолжает приносить плоды и является самым действенным по сравнению с другими. Это заявление спецпредставителя ОБСЕ, то есть и в Донецком бассейне, как будто по наблюдениям ОБСЕ жизнь резко стала налаживаться. Не знаю, к чему это все. Я, опять же, отношу это к заявлению Макрона Трампа по поводу возможного возвращения России в G8. Ну и в Донецком бассейне как-то все неожиданно стало хорошо. Плюс к этому интенсифицировались сообщения о том, что намечается в ближайшее время возвращение украинских моряков в обмен на возвращение из украинских тюрем ряда граждан Российской Федерации, там про Кирилла Вышинского в частности вспоминали. Ну, то есть мы наблюдаем сейчас, скорее такую деэскалацию и осторожное сближение, то есть это те самые фактические шаги, которых так долго ожидали и со стороны Киева, и со стороны Москвы. Ну, в общем, здесь пока можно стучать по дереву, и посмотрим, что из этого вырастет дальше. Так, это по поводу текущих событий. Плюс к этому, что еще у нас есть? У нас есть зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сознательно не буду говорить, из какой он фракции, но по новости вы все узнаете. Так вот, Борис Чернышов предложил создать программу «Первосентябрьский капитал». Он даже отправил письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. По мнению законотворца, даже минимальный набор товаров для школьника, канцтовары, одежда, обувь, стоит достаточно дорого, и родители вынуждены увеличивать расходы на эти нужды в ущерб другим семейным тратам. В прошлом году эти траты составили, по его оценке, 11,5 тысяч рублей. Первосентябрьский капитал позволит за государственный счет компенсировать эти расходы, предполагает или предлагает депутат. Чернышов не стал называть конкретную сумму, которую бы он компенсировал, которая должна войти вот в тот самый первосентябрьский капитал. Но есть предположение, что он отталкивается как раз вот от этих 11,5 тысяч рублей. Ну, да, давайте так, личное мое суждение по поводу вот этого предложения Бориса Чернышева. Конечно, это дикий популизм, но необходимость периодически напоминать о себе, о том, что ты в Государственной Думе, о том, что ты должен имитировать бурную деятельность. Но это такая оценка очень поверхностная, безусловно, и обесценивающее предложение депутата Бориса Чернышева. А если пофантазировать, что это все всерьез, и Борис Чернышев, да, действительно, как зампред комитета по образованию и науке озаботился подготовкой школьников к новому учебному году, вопрос сейчас актуальный, и да, он всерьез предложил Татьяне Голиковой предусмотреть в бюджете Российской Федерации определенную сумму на вот эти траты, то вот здесь уже резонно у вас спрашивать, как у налогоплательщиков. Ну вот есть в Российской Федерации дети, да, дети воспитываются в семьях. И Борис Чернышов говорит, ну, давайте мы этим семьям поможем. Мы, как налогоплательщики, безусловно, все скидываемся, но и эти деньги потом расходуются на различные нужды. Там, на строительство каких-то мостов, на какие-то другие проекты, на госкорпорации, в конце концов, тоже тратятся немалые средства. Ну, и вот здесь есть еще плюс ко всему и семьи. которых можно, на которые можно было бы потратить те же самые деньги. То есть кого-нибудь там забрать, ну и вот и перераспределить таким образом. Насколько вы, как налогоплательщики, которые, конечно же, скидываются в бюджет Российской Федерации, были бы за то, чтобы таким образом, да, помогать российским семьям? Или вы считаете, что это как-то странно, когда, ну, вот все наши деньги, там, ну, какие-то общие деньги, там, расходуются на тех, кто отправляет своих детей в школу, да, и, там, возможно, есть какие-то иные приоритеты. Это все. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте несколько суждений приму. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, ну, идея такая, очень двоякая, но я скорее бы согласился, если бы деньги, которые бы тратились, брались взамен, не знаю, закапывания в бордюры московские. Вот последние там 3 миллиарда, которые собираются закопать, вот если бы из этих денег раздали, ну, наверное, скорее да, и то семьям, которые там находятся, ну, за гранью черты бедности.
У нас с целевой социальной поддержкой большие проблемы. Это же, да. если обязать как-то собирать справки, то это опять превратится в какую-то бюрократическую волокиту.
Да, поэтому, вот да. Поэтому идея, мне кажется, если честно, больше популистская такая, что а давайте мы вот делаем, потом начнут, а где мы возьмем эти деньги, а давайте мы здесь срежем, а тут мы еще срежем, но мы вроде как заплатим. Это, ну, мне кажется, реально это достаточно бестолковая идея, ну, в рамках нашего государства на текущий момент.
Представьте своих соседей. Вы считаете, что да, им необходимо помочь, ну, вот тех соседей, которые будут отправлять своих детей в школу?
Ну, знаете, вот я как в этом году своего отправляю там во второй класс, соседи у меня также отправляют по лестничной клетке. Нет, я не могу сказать, что это кардинальная сумма, которая что-то изменит для нас.
Ну, то есть вы сами готовы были бы кому-то помочь и сами же готовы были бы от этой поддержки отказаться, потому что для вас это не принципиальная сумма.
Ну скорее да.
Скорее
есть,
да.
Но если это действительно будет тем людям, которым это надо. Просто у нас большая проблема в том, что, как правило, семьи, которые находятся вот ниже плинтуса, ну, пусть это будет грубо сказано, но большинство из них крайне неблагополучные, и все деньги, которые они получают, там, социальные выплаты и так далее, только маленькие копейки идут действительно на детей и так далее, а большая часть, к сожалению, пропивается родителями. И вот это вот основная из причин, наверное, которая, ну, вот лично мне кажется, не будет, вот из-за этого не будет действовать эта инициатива. То есть деньги будут уходить, да, они будут доходить до людей, но они не будут тратиться на то, что планировалось. То есть вместо того, чтобы собирать там детей в школу, покупать учебники, книжки какие-то, тетрадки, ну, будет покупаться бутылка водки родителям. Ну, мне кажется, это бред какой-то.
Да, спасибо. Артем пишет. Медианная зарплата в России 22 тысячи рублей. Собрать первоклассников в школу 15 тысяч. Как жить-то, спрашивает Артем. Не знаю, но это, кстати, оценка того самого Бориса Чернышева, потому что вот буквально недавно были и другие оценки. Росстата, не Росстата, врать не буду. Но там фигурировала несколько иная сумма, и она была гораздо скромнее. Да, еще 7373948, еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня Андрей зовут. Ну, вообще, на самом деле, ведь такая программа есть, во многих городах действует. Вот, например, даже в том городе, в котором я живу, это работает. И вот относительно того, что говорил предыдущий слушатель, о том, что деньги будут потрачены, ведь нужно не деньгами выдавать, а конкретными комплектами первоклассника. То есть, и я знаю, что в Москве такая программа тоже есть. То есть программа хорошая. Из всех последних инициатив депутатов, мне кажется, самая как бы, ну, нормальная.
Что входит в этот набор? Это набор первоклассника или набор для всех, кто идет в школу в этом году?
Это набор именно первоклассника.
Ну, это то нечто есть, подобное существовало, не знаю, еще в Советском Союзе, в детском саду, помню, портфель выдавали, еще что-то там, ну, первой да. необходимости, да.
Да, да, да. Ну, то есть, если это про это идет речь, ну, а деньги, вот правильно сказали, с деньгами, ну, мне кажется, это неправильно.
Деньгами нет, неправильно, конкретный набор, да, это было бы вернее. Да,
в принципе,
да.
Инициатива хорошая, да.
Есть, спасибо. Если только распределять будет, например, родительская комиссия, которая определит целевым образом, нуждающимся пособие выдается или нет. Это пишет Борис. Я за, причем давать всем. И вообще я всегда за, когда хоть что-то из моих налогов уходит людям. Это пишет Кей Хейкел. Ну, из ваших налогов, например, пенсии платятся еще. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу поддержать предыдущего звонившего и сказать, что вот у меня вот сын недавно родился, и я получил коробку, вот в Москве выдают для новорожденных.
Да.
И это очень круто на самом деле. Я считаю, что нужно не деньгами давать, а вот такой же коробкой каждый год просто самое необходимое, все, что понадобится для обучения ребенка. И деньги не будут уходить куда-то, ну, ни на что, кроме именно вот этого вот комплекта. И пусть чиновники соберут этот комплект из школьной программы. Он не должен дорого стоить, и мне кажется, это потянет любой бюджет.
Всем?
Да, всем. Каждый год. Вот прям 1 сентября получают комплект вот этого вот всего. Во всех регионах.
Во всех регионах всем, вне зависимости от материального положения, выдавать, но это же как-то, ну, как...
А всем, я скажу, те, кто кому не нужно, они не возьмут. То есть можно прям заранее спросить у родителей, кому надо, а кому нет. И я вам скажу, что там многие ведь вот не получают же, вот в Москве же, ну, помогает очень серьезно едой там, да, там, в момент там беременности, и после рождения кухни это молочное действует. Многие же просто даже не получают этого, им это не нужно, они не выписывают эти продукты. И здесь то же самое нужно. Пусть человек сам принимает решение, нужен ему этот комплект или нет. И в зависимости от этого заказ государственный делать. Поможем, поднимем производство у себя в России. Бизнес местный скажет только за. Отечественное пусть будет товар. По-моему, все отлично должно быть.
Есть, да, спасибо. Деревенский парень почему-то задается вопросом: Володя, где я? Я не знаю, где вы, деревенский парень. Предположу, что в деревне, дома. Ну, я не знаю. Зная наших, комплект будет... поставлять какой-нибудь Ротенберг или сын Чайки, стоить он будет для бюджета дорого, а товары будут плохие. Это Elemental тут же сомневается в необходимости этой инициативы. Только сегодня собирала сына в школу, 4 класс, 5 пар обуви до школы дойти. Почему, зачем 5 пар обуви до школы дойти? В школу сменка, 2 пары кроссовок, осенние теплые брюки, и осенние теплые, что еще, брюки, рубашки, жилетка, галстук, рубашки, ранец и так далее. 42 тысячи рублей в детском мире, все чеки есть, могу показать, пишет 414-й. Так, что еще? Так, Чернышов молодец, единственный в доме работает. А ведущие популисты пытаются заработать на нем баллы, осмеивая его, пишет Андрей Дыдриков. Конечно, конечно. Нисколько в этом не сомневаюсь. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. А господин Чернышов озвучил, из каких денег он собирается финансировать всю эту программу?
Как всегда, из бюджета Российской Федерации. Он, естественно, не уточняет.
О, ну понятно. Бюджет, который будет формироваться за счет тех людей, которые работают, и за счет тех, которые не работают.
Да, за счет всех, конечно. Мы все скидываемся, а потом эти деньги куда-то там распределяются. Чернышов говорит, ну давайте мы вот сюда распределим.
Ну, по-хорошему, конечно, это должен быть натуральный. Никакие не денежные помощи, а именно натуральные. Это первое. И второе, прежде чем вообще как бы реализовывать эту программу, хорошо было бы сначала посчитать все-таки.
Ну, вот вы полагаете, сколько можно было бы тратить из наших налогов там на одного ученика, который идет 1 сентября в школу, чуть не сказал первый класс, просто вот это сколько? 2-3 тысячи рублей. Это как коробка необходимых там каких-то канцтоваров, чего-то еще.
Ну, где-нибудь процентов 10 от заработной платы депутата.
Они скажут вам, естественно, слушайте, мы и так вон помогаем всем, нам ничего не остается. Мы
вот, ну, нормально, 10%, десятинка, очень даже хороший результат.
Да, да, спасибо, спасибо. Не, депутаты, они же самые несчастные люди уже. Ну вот если их послушать, они говорят, что у нас партийные взносы, потом сюда, туда, на встречи с избирателями. И, в общем, ничего не остается. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Поддерживаю часть звонивших по поводу того, что должно быть нематериально, но это же можно выразить и в форме какого-то сертификата. Приходишь в магазин, покупаешь то, что тебе нужно и необходимо. Можешь подарить этот сертификат своим знакомым, они его отоварят.
Можно то продать есть, сертификат и пойти в продуктовый, да.
Ну зачем продуктовый? Нет, именно вот сертификат в тот же детский мир, ты приходишь или подобный магазин и покупаешь именно школьные товары. А по поводу того, что мы все скидываемся немножко, ну я думаю, не обеднеем. За наш счет очень много живет и чиновников своими хоромами, и всякие там Ечины, Мечины, и вы меня понимаете, другие личности, которые получают месячные зарплаты, сопоставимые с бюджетом годовым школы. Поэтому ничего страшного, бюджет не обеднеет, найдут где урезать. Ну, как бы, ничего плохого, я сам отец четверых детей, ну, не бедствую, слава богу, но не помешает, я не откажусь.
Сколько?
Что?
Ну вот собрать, ваша оценка, сколько собрать ребенка в школу вот на сегодняшний день?
Ну, это тоже, понимаете, такое, кому-то и жемчуг мелок, да, а кому-то и щи жидкие.
Конечно, здесь уже сумма фигурировала, 42 тысячи рублей, включая 5 пар обуви, дойти до школы.
Я думаю, сложно будет посчитать, какие же у нас корзина потребительская минимальная, да? Можно посчитать какую-то потребительскую корзину школьника, ввести ее с коэффициентом там городским или районным, или региональным, вывести среднюю сумму и оценить этот сертификат. Я думаю, это несложная задача для наших умных институтов и других заведений, которые считают за нас наши доходы и расходы.
Сейчас усложняю. Представляю себе бюджетный процесс и прекрасно понимаю, что это, скорее всего, пойдет из тех денег, которые выделяются у нас на образование в Российской Федерации. Ну и поэтому будут думать, так, хорошо, если мы вот здесь на образование, это нужно кого-нибудь там отнять, куда-то перенаправить, потому что военные, естественно, будут свой бюджет защищать, как они только могут, ну и прочее, прочее. Не выйдет ли это нам боком? Потом не скажут ли, что вот давайте на регионы, пусть и в регионах как раз эти наборы и собирают.
Ну, пусть в регионах собирают.
В Москве случае, вообще не проблема. Сейчас, в Москве вообще, верю, не проблема. Да.
Так мало тратится, судя по тому, как у нас в школах и в детских садах сокращают ставки преподавателей, воспитателей, дополнительное образование вообще убрали, все за деньги, все платное. То есть такой минимум вообще это наше образование тратится, что ничего страшного.
Да, спасибо, спасибо. Ларек-марек пишет, завтра еду одевать, обувать двоих. Страшно, пишет Ларек-марек. 45-55, вот в эту сумму он целится. Ну и обязательно помогать детям, требует Георгий. Да бросьте вы. Ну вот есть, например, субсидии на ЖКХ. То есть если ЖКХ стоит дороже определенного процента доходов, семьи получают субсидию. Также и с этой помощью можно. Но давайте покричим, что вот неработающим субсидии дают, а вдруг они ей не за ЖКХ платят, а водку покупают, пишет Юрий. Ну и 5 пар это всего. Уличные, сменка, кроссовки, 2 пары. А, вот, и поздний на осень, 414, все, теперь я разобрался. Спасибо, что пояснили, а то мне уже совсем уже такие картинки рисовали. Ребенок, у которого обуви больше, чем у меня. Ну как такое может быть? 7373948, последний комментарий. Анна, пожалуйста, вам слово, как главному налогоплательщику.
Здравствуйте.
Да.
Да о чем вы надо мной смеетесь?
Да почему я смеюсь? Ну что ж такое-то?
Я тоже плачу налоги.
Как? Платят налоги. Хорошо, иначе как самому опытному налогоплательщику, пожалуйста.
Опять да. Смеетесь?
Нет.
Я, между прочим, серьезно. Во-первых, меня интересует, из какого бюджета это будет. Из федерального или из регионального?
На месте, скажем так, министерства ведомств я, конечно, спихнул бы это все на регион.
Да? Они будут за счет своего бюджета? И он у них есть?
Ну, в Москве есть, а все остальные скажут, ну, сколько можно.
А все остальные горят синим пламенем.
Они будут глаза куда-то вот к потолку и молитву
Владимир
возносить, да.
Вот я не знаю, разозлятся на меня сейчас радиослушатели или нет. Вот я бы это делала адресно. Вот в прошлом году отправляли наши правнуки своего сына, младшего, праправнуку нашего.
Так.
Первый класс. Бабуль, смотри, какой мы рюкзачок купили. Японский, тут карманчик, там карманчик. Вы еще какая-то фигня. Я говорю, красивый рюкзак. Сколько стоит? 23 тысячи. И спрашивается, нафига им эта помощь?
Им нет.
Ну, если они придурки, купили ребенку рюкзак за 23 тысячи.
Тут можно вот, иначе скажите, вопрос поставить. Вот,
спасибо,
кто нам...
куча не шьет детские рюкзаки, а?
Я не уверен, что, кстати, не шьет.
Школьные не шьет.
Да?
По-моему, мне ее не видела. Да. Конечно, это должно быть адресно, Владимир Викторович.
Это можно иначе вопрос поставить. Кто нам сегодня, Анна, мешает, как вот таким неравнодушным гражданам взять и скинуться там на уровне дома для того, чтобы помочь тем, кто отправляет своих детей в школу?
Ну, во-первых, на уровне дома нет, на уровне, ну, скажем так, детских домов, да. А в прошлом году еще один подошел, бабнюш, я говорю, что, дай на бутылку. У меня первый... Школу пошел, отметить надо.
Конечно, надо, святое.
А сейчас. Я лучше его парню какую-нибудь фигню куплю для школы.
В общем, вы в целом, да, за, но только исключительно адресно. И
я,
эта идея...
Да, я исключительно адресно. Даже как и пенсионерам. Потому что есть пенсионеры такие вот, как я и мой муж. Что нам помогать-то? Ну... Вот какого хрена нам помогать?
Не знаю.
Вот что мне каждый апрель звонят из центра субсидий, говорят, чтобы я субсидии оформила. Мы ЖКХ не платим. Они меня изнасиловали.
Продуктовый набор вам не предлагают в честь праздников?
Предлагаю.
Ух, тяжело вам. Спасибо, Анна, просто время у нас сейчас.
Но это подарок, это немножко другое.
Понимаю. Спасибо. И Анна тоже за, товарищи, поэтому, несмотря на популизм, опять же, это моя оценка предложения Бориса Чернышова, рациональное зерно в этом предложении есть, поэтому так, душой мы за, осталось только понять, как это все можно реализовать. Все, сейчас программа «Перезагрузка», ну, а потом вернемся после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире. Программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Хотелось бы чуть-чуть про Ирину Алашкевич. Это, я напомню, руководитель пресс-службы губернатора правительства из Иркутской области, которую подозревают в том, что она как-то не очень любит жителей Иркутской области, особенно тех, которых подтопило. Ну, я не знаю, вы наверняка в курсе этого скандала про то, какие формулировки использовала Ирина Алашкевич по поводу жителей, пострадавших в результате наводнения. Ну, давайте так, я воспроизведу фрагмент, а после этого попытаемся понять вообще, что происходит. Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу, начиная с того, что приехали передовики, два самолета по 100 человек каждый. Они у нас были на следующий день, они были в Магнитогорске, то есть и туда поехали царя ублажать. Он приехал туда на полчаса, люди, вся эта бичевня пришли, вы бы видели, как они одеты. Одна пришла на каблуках в черном и белой носочке. Это шляпа у нее, одета черт знает как, два класса образования и так далее. Что еще? Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью. То, чего у них не было в их хлеву. И они, ну, слава богу, он, в смысле Путин, пошел. Они готовы были землю целовать. Стояло вот это вот быдло. И они все готовы были кипятком описаться от счастья. Я давай... фотографировать, одна подбегает, ой, дайте мне фотографию. Я так посмотрел на нее, а губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз езжу, посмотрю, я не знаю, я не вижу туда смысла таскаться. Это все высказывания, которые вот как-то считается, что это все воспроизводила Ирина Алашкевич, но она при этом отрицает, что она это говорила. Она утверждает, что ее подставили. Подставил фотограф пресс-службы губернатора Иркутской области. Ну, там вроде как непростые отношения. Ну и дальше начали копать. А кто такая Ирина Алашкевич? И с чего вдруг вообще у нее в принципе вот это вот все родилось? Это же не просто где-то в голове роилось. То есть ненавижу эту бичевню. Она это, ну, жаловалась на людей, которых она наблюдала, и стали копать, выяснили, какой у нее был доход, что такое Ирина Алашкевич, глава пресс-службы иркутского правительства. Доход за прошлый год около 5,5 миллионов рублей. То есть на уровне губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который тоже заработал, она 5,3 миллиона заработала, а он 5,550 за прошлый год заработал. То есть сколько у нее там в месяц получается? Порядка 500,000 заработная плата. Ну, так, наверное, неплохо. Что еще? Квартира там 94 квадратных метра, но это мало кого интересует. И, казалось бы, ну, все же есть, но и жизнь, в принципе, не то чтобы прям совсем удалась, но неплохо ты себя чувствуешь. А откуда столько желчи? Откуда столько вот это вот... я даже не знаю, как это определить. Ну, то есть, она реально не любит людей, и при этом работает в пресс-службе губернатора. Странная история, прям совсем загадочная для меня. Пытаюсь понять не столько вот произнесенное, а вот человека пытаюсь понять, вот как она есть. Вот есть Ирина Алашкевич, которая ненавидит людей, работает при этом человеком, который должен коммуницировать, ну, то есть транслировать мысль губернатора, там, правительства Иркутской области куда-то в массы. Но она эти массы и при этом ненавидит. Откуда? 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я сам житель Иркутской области.
А, вот, то есть это... Да. Вашинская, да.
Ну да, Нашинская. Ну. Ну что, я могу сказать, там идет огромный разрыв между бедными и богатыми. И богатые вообще уже совсем оборзели. Вот, что еще могу сказать.
А оборзели, все, точка, ну как бы на этом...
Ну да, 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 ездят на крузаки и смотрят на людей как на...
Поплевывая. Не знаю, нужно ли шапки заламывать в Иркутской области, когда встречаешь пресс-секретаря губернатора?
Да я вам скажу о том, что губернатор вообще не появляется ни в каких городах, кроме Иркутска. Странно. Он когда едет, там да. Сразу все проспекты выкрашиваются, сразу начинается вот эта вот показуха.
Странно, вроде как избирали губернатора-коммуниста с тем, чтобы, ну как это, от народа, с народом.
Да и... вы что, это все бандиты, они лес там рубят, я не знаю, там, в Китае
щепки
уже,
летят.
Там, на 50 лет вперед тебя обеспечил лесом.
Есть, да. Но, да.
Из Москвы никто ничего не знает, что происходит дальше 1000 километров из Москвы. А в Сибири уж тем более.
Спасибо, спасибо. А что все удивляются? Первый раз такое чванство, чиновники, по отношению к простым смертным. Мы вам ничего не должны, макарошки ешьте, стыдно быть бедным и так далее. Мы для них... Подушная челядь, холопы, пишет Артем. Вот даже если вернуться к тем неосторожным высказываниям, которые звучали, там не было откровенной ненависти. Там скорее вот, да, мы выше вас, но здесь ненависть откровенная. Вот это мне не ясно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, тут... Проблема даже не в том, что она пресс-секретарь, не пресс-секретарь. Если здесь проблема в том, что человек немного, там, краешком, там, пылинкой облечен властью. Вот, собственно, и все. Вы когда-нибудь были там в налоговой инспекции или в суде, не дай бог? То есть не вот не в МФЦ, там, не в этих службах одного окна, а беседовали именно там с налоговым инспектором. Вот можно прочувствовать на себе вот это все отношение. То есть это просто, ну... Там люди даже, может быть, не за зарплату работают, а за то, что у них есть ксива какая-то, которую можно, ну, которая у них просто есть.
Ну, давайте честно тогда спросим. Тогда эта история не столько про них, сколько история про нас. Стоит нам...
Да, вот... абсолютно верно, абсолютно верно. Здесь нет никакой там, ну, вот власть, то есть здесь даже не говорим о власти в целом, а о людях, которые вот немного получив какой-то власти... или общаясь с людьми, у которых есть власть, и вроде как дружа с ними, они уже себя начинают считать кем-то, кем они, скорее всего, не являются. Собственно, и все. Я просто с такими людьми достаточно часто сталкивался по жизни.
И вас это вот, нисколько и... не удивляет?
Абсолютно не удивляет. Я когда, ну, вот, помню, бывал я на допросе в налоговой, именно на допросе меня вызывали по бизнесу, и разговор был крайне веселый в одной московской налоговой. То есть я был абсолютно... Я даже... Для меня это не было абсолютно никакой неожиданности. Я все это уже не один раз слышал, поэтому когда со мной так начали там разговаривать, я как бы чувствовал себя, ну, не то чтобы в своей тарелке, но не было стресса никакого уже не испытывал. Вот. Ну и, соответственно, здесь то же самое все. То есть там какой-нибудь водитель губернатора, я думаю, тоже там может иной раз как-нибудь себя вести не очень красиво.
Есть, да.
Чем ниже чин, скажем так, а пиар-службы в данном случае там никто, я думаю, практически. Чем ниже чин, тем больше борзоты и вот всего этого дела.
Никто-никто, а зарплату в 500 тысяч в месяц, неплохо.
Ну, это да, но я имею в виду, что в целом статус там не слишком высокий на фоне других чиновников, коллег. Вот, а борзоты очень много.
Да, спасибо, спасибо. Яна Клис пишет, а мне кажется, что это все же профессиональная деформация. В пресс-службах, как правило, работают прожженные циники и мизантропы. Нет, разве, спрашивает Янок. Да как вам сказать, Янок, если брать вообще пишущую братью, простите, то да, среди нас довольно много циников. Не могу сказать, что мизантропов, но в смысле тех людей, которые на дух не переваривают людей, там могут использоваться какие-то формулировки из серии, ну да, ширнормассы, там, в смысле, широкие народные массы, но нет откровенной ненависти. Ну, то есть мы прекрасно понимаем, что есть разные люди, которые придерживаются, там, не знаю, различных взглядов. Эти взгляды могут не совпадать с нашими. Ну, и вот здесь прям откровенное непереваривание человека на дух в принципе. Вот человека как человечество. Еще, что обсуждаем? Только включился, пишет Олег. Что мы обсуждаем? Мы обсуждаем пресс-секретаря иркутского правительства Ирину Алашкевич, которая неосторожные заявления сделала, правда, теперь отрицает, что это она вообще воспроизводила про бичевню, про быдло и про все остальное. Так, еще, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Что, простите? Ирина Алашкевич дозвонилась до нас. Это была она, как мне показалось. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, знаете... Это вот виноваты не они, это виноваты прежде всего, вот, я считаю, гражданское общество России. Это вот оно своей вот инфантильностью такой.
Это мы с вами.
Да, слабой гражданской позиции, вот этой вот, которая распустила вот как бы все госслужащие. Видите, вот возьмите вот где-нибудь в Германии, вот если там пресс-секретарь там какой-нибудь земли, вот глупый скажет, так там уже митинг будет стоять, я не знаю, 1050. В Италии уже там будет митинг, он... тысяч под 200 стоять. Выкинут, как помойного кота из кабинета. А в России, ну что, ну так вот позвонят, там возмущаются.
Не-не-не-не-не-не-не. Я напомню, что сейчас Ирина Алашкевич находится в вынужденном отпуске ровно потому, что запись вот эту отправили на экспертизу, и если экспертиза установит, что это она, то она, скорее всего, лишится своей работы. Это как минимум.
Ну, мы знаем, как решается работа, а через 2 месяца оказывается в других госкорпорациях на аналогичной работе с аналогичной зарплатой. А еще и на повышение некоторые уходят. Вот так.
Не всегда. Вот пока после не подобных всегда, фортелей, да, это, она становится токсичной, по крайней мере, на какое-то время.
Она становится токсичной на 3-4 месяца. А через 4 месяца она всплывает в другой госкорпорации с хорошей зарплатой, с хорошей должностью.
Спасибо.
Виноваты в этом мы. Это мы виноваты. Вот это не они, это вот граждане России своей.
Слушайте, слабые граждане. Но морды мы бить им за это не можем, не можем. Нет, возмущаться, не морды, что нам еще остается,
не,
да.
Ну не морды, ну собрать митинг, вот 1100 собралось бы там на площади, она сама бы там сказала, ребят, ухожу в отставку, извините, виноваты и так далее.
Не, вообще никогда не скажет. Я это не я, это вообще происки империалистов.
Скажет, вот пусть соберутся там завтра 100 тысяч человек, скажут. Ну не скажут, пусть зайдут вот представители от 100 тысяч человек, 20 кабинет, убежит, скажет, да, виноват, в ближайший год не буду работать на таких должностях.
Да, спасибо. 101-й километр пишет, а как им на нас смотреть? Зарплата у них отличается от средней в 15 раз. А как я смотрю на людей, у которых зарплата 15-25 тысяч? Очень косо, так как мне непонятно, как на эти деньги жить и какой нужно иметь склад ума, чтобы так мало зарабатывать, пишет 101-й километр. Поэтому позвольте я спрошу прямо все-таки и поставлю вопрос на голосование. Вот сейчас все обсуждают Ирину Алашкевич, говорят, господи, как она вообще себе это позволила? Что она вообще себе позволяет, как она думает о простых людях, которые живут вместе с ней там, на иркутской земле. Но давайте честно, вот вы, например, вообще эта история про нас, да. Мы не знаем, как мы себя поведем, вот просто достигнув каких-то определенных вершин, я не знаю, получив властные полномочия, вы полагаете, что это история про всех нас? Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что это какие-то инкубаторские. Ну, в смысле, они специально где-то воспитываются, там у них происходит профессиональная деформация. Это вообще не про нас. Это исключение. Это 134, 21, 36. Это скорее наша общая проблема. Это история про нас. 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, это скорее исключение. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну, еще. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер.
Знаете, а я вот, у меня такая точка зрения. Ирина Лашкевич выражает, скажем так, ну, если, я думаю, что у них в правительстве Иркутской области, в конкретном случае, да, ведутся такие разговоры. То, что просто позволено барину, значит, постареет холоп. Вот и все. Все очень просто.
А мы другие?
Слушайте, ну, в принципе, да, власть портит, согласен. Вот, к сожалению... Ну, тут, знаете, уже тут такие вещи вступают, как идеология, воспитание. Понимаете? Сейчас же, ну, детям же внушают, что, ну, не детям, скажем, там, со школьной скамьи, не знаю, видят, наверное, дети, да, что главное это деньги, то есть, как бы, уже и помощь людям как-то, вот, наверное, не стыдно, то есть, не оказывать не, даже не помощь, да, а вот именно на бедных, вот, предыдущий товарищ говорил так, с высока, вроде, 101 километр, по-моему. Вот,
да, он писал.
С высока. Ну, слушайте, вот я, к сожалению, ну, мне лет-то уже так нормально, 6-10, многое увидел в жизни, да, и, к сожалению, да, наверное, большинство все-таки, наверное, не смогут эти вот огонь, вода и медные трубы, не выдерживают испытаний, к сожалению. И вот это очень плохо, это, причем это очень плохо даже не лично для нас, для страны очень плохо, вот в чем дело, понимаете?
Внимание, вопрос. Ну, мы, наверное, не хотим, чтобы так было.
Не хотим.
Что с этим можно сделать тогда?
Слушайте, ну вот тоже предыдущий товарищ про митинги говорил, да, опять же, там, возвращаясь ко всяким этим, вот, ну, эти протесты там, про депутатов, там, это понятно, да, ну, понимаете, вот люди сейчас, если выйдут на митинг, да, понятно, что власти это не понравится. Ну, да, я предполагаю, да, что не да, понравится. Да. Вот. И у людей срабатывает инстинкт самосохранения. Потому что если они выходят на митинг, а вдруг его заберут? За что? За то, что человек вышел на митинг, просто выразить свою гражданскую позицию. Но тоже, как бы, ну, людей, скажем так, запугали, я считаю так. Вот, да, потому что, ну, не просто. Наверное, многие готовы выразить свою гражданскую позицию, да, хотели бы выразить, да, вот так можно сказать. Но чтобы... Ну, наверное, все-таки побаиваются.
То есть, смотрите, парадокс в следующем. Мы говорим, мы признаем, что это, да, наша общая проблема. Мы не исключаем, что мы на ее месте стали бы точно такими же. И как рецепт предлагаем что? Народное возмущение и массовое недовольство.
Не, Владимир, вот сразу говорю, вот на месте Лашки, слушайте, вот у меня много возможностей было, как бы, да, то есть, кстати, я про себя, и это не то, что хвалюсь, да, мне, либо, может быть, опыт жизни, да, так показывает, что вот, в принципе, там, ну, эти вот пословицы, карман грубо не пришьешь. Я, наверное, вот сразу говорю, даже, ну, кто со мной общается, говорит, ты какой-то, говорит, вот... Ну,
может вы быть, бы так не смогли. Вы бы так не смогли, я понял.
Ну, слушайте, вот в принципе, да, люди разные, можно по-разному относиться, но приходя во власть, да, то есть ты как бы, ты слуга народа, и люди должны, это им должны, ну, это, понимаете, это вот той же Алашкевич, это должно было внушиться, я не знаю, там, Левченко, да, я вот в принципе за коммунистов, да, но вот этих коммунистов, я знал тех коммунистов, да,
я
вот, вижу этих коммунистов, и я понимаю, что они...
Другие коммунисты. Спасибо. Слушай, да, вряд ли иркутяне, уж тем более москвичи, пишет Игнат, ассоциируют себя с жителями сибирской глубинки, поэтому они не принимают это на свой счет и возмущаться под областную администрацию не пойдут. А те, кого она обругала, бедны и беззащитны, они не пойдут, тем более, пишет Игнат. Я так себя не поведу никогда, пишет 569-й, и презираю тех, кто так себя ведет, пишет 569-й. Если бы горцев так обозвали, то до третьего колена все бы извинялись. Это пишет Ипатий. Ну и что еще? Опрокинуть Левченко и его шоблу на следующих выборах. Как? Слабо? Но россияне Опять, вот сейчас обобщение пошли. Россияне тупенькие, им не дано это. На следующих выборах они, как послушное стадо, пойдут и проголосуют, за кого им скажут, пишет Юрий. Еще раз, Левченко, это скорее первый такой губернатор исключения или один из немногих, кто победил вопреки. Левченко победил вопреки. Он был тем самым оппозиционером, который победил ставленника власти. Вот кто такой Левченко. А поэтому говорить о том, что, ну, там, стадо, быдло, это вот ставить себя на один уровень с Алашкевичем, как мне кажется. Что еще? 7373-94,8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Володь, добрый вечер, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Володь, ну, мне кажется, вот сейчас опять стану звездой эфира, да, но мне кажется, каждый из нас... Хоть раз, но говорил вот то, что говорила вот эта дама. Во-первых, она не с Марса, это раз. Она вышла, будем говорить, из народа, это два. Володь, вот простой пример. Хорошая машина, продаю, вкладываю деньги в дом, в строительство. Беру себе, ну это было давно, беру себе «Жигули».
Так.
Пятерочку. Володь, и что бы вы думали?
Все. Презрение, Володь, на дороге. Презрение, конечно.
На дороге, на меня все такие прям... Ты кто такой, чувак? Ты кто? Я жене говорю, давай напишем сзади на лобовом стекле, я строю дом, деньги в дом. Потом я, знаете, что Володь сделал? Я догадался. Я повесил чайник и учебное. Отстали. У нас никто, ребят, вот положите руку на сердце, ну, опять же, про себя говорю, каждый так. Вспомните лихие 90-е. Кто первый поднялся? Как мы начали на людей смотреть? О, боже мой, я на девятке еду, кто ты?
Делать-то что? Кто? Парень директор.
Что делать? Да. Лечиться всем, не одной, а всем. Начиная с детского сада, начиная со своей семьи, начиная, там, я не знаю, там... с материнского, но это не лечится, пока мы с детства, каждый, вот мой ребенок 11 лет, он за мной ходит, он впитывает как губка то, что делаю я. Так же на дороге, так же везде. Если я на дороге еду, я матерюсь, значит, и он так будет. Если я где-то парканулся, где-то что-то схитрил, и он так будет.
Есть. Что мы говорим-то? Спасибо. Ну и Артем пишет, есть два родных брата, бойца. Емельяненко. Федор и Александр. Оба зарабатывают плюс-минус одинаково. Один помогает детским домам, ездит по школам с мастер-классами, а второй имеет срок за изнасилование. Кучу скандалов. Деньги – страшное испытание. Кто-то справляется, кто-то нет. Об этом пишет Артем. Ну и остановлю голосование. Результат у нас такой. Довольно искренний результат. 78% говорят, что это да, это про нас, это наша общая проблема, если хотите. 78%. И 22% полагают, что это какое-то лютое исключение. А вот то, что нам рассказали про Ирину Алашкевич. Ирина Алашкевич – это скорее какое-то исключение. Так думают 22%, 78% абсолютно честно отвечают, что это, да, наша общая проблема. Так проголосовала наша аудитория. Ну, что называется, комментарии излишние, но несколько звонков еще приму. 7373-94,8. Да, здравствуйте.
Владимир, приветствую.
Да, добрый вечер, вы в эфире.
Да, хотел сказать следующее. Согласен с деревенским парнем, мы все на самом деле лицемерим. Объясняю, почему. Все начинается с неравенства относительно геев, да, потому что мы не уважаем личность, не уважаем ее выбор, не уважаем вот эти уровни, да.
Почему обязательно с геев это все начинается? Мне кажется, это начинается все гораздо раньше.
Ну, гей – это как самый яркий пример сейчас. Данный момент. То есть есть человек, да, и мы уважаем не его как личность, уважаем, а осуждаем его за его выбор. Здесь то же самое. Есть личность, и что-то у него когда-то пошло не так. А вот любит он так одеваться, да, в черном и в белых носках. И что? Мы на него все так смотрим, да, осуждающе.
Да.
Давайте
да.
сосредоточимся, что это человек, что он родился, и если у него так получилось, то не нужно его гнобить. Ну, то же самое касается, опять же, вот разделения там семьи, да, какие-то однополые браки, вот это все. Давайте уважать личность. Спасибо.
Но при этом, как только, например, нас принуждают уважать личность, мы сами же и возмущаемся. И что, и пропал, и все? Ну и хорошо, а только я хотел в дискуссию включиться. Я тут же вспоминаю социальные сети и их принуждение к взаимному уважению, к тому, чтобы там не было хейтерства, ну, в смысле ненависти и всему остальному. Мы это сразу воспринимаем как нападки на свободу слова, на свободу мыслей и все прочее. Ну, довольно странно тоже. Еще 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я с предыдущим пленом вообще там, да, допустим, не согласен. Ситуация какая? Мы, лично я, не чувствую ничем. Я с людьми разговариваю с уважением. Я захожу в магазин, я говорю, извините, пожалуйста, можно это? Я разговариваю с клиентами, извините.
Так, может быть, понимаете? Пока? Может быть, пока?
Это не может быть пока. Я так воспитан. Воспитывать так будут детей. Я знаю, что многие мне так же отвечают. Дело не в нас. Смысл чиновника, я слышал эту запись ее в Ютубе.
Да.
Я больше чем уверен, что это она. Она так говорила. Они так говорят. Они считают, да, есть такой вариант, что они считают, что мы быдло. Ситуация другая, что надо им объяснять, что чиновник – это работа. Работа с нами, понимаете? То есть работа с людьми – это его работа. Он должен уважать нас как просто элементарно, как людей. Я уже не буду говорить за все остальное, понимаете?
Единственный вариант объяснить, что это работа, это увольнение с работы, как мне кажется, нет?
Увольнение, однозначно увольнение, с последующим, ни в каких чиновничьих службах, понимаете? Ну, человеку дальше нельзя нигде работать. Она также воспитывает своих детей. То, что она говорила, она будет говорить и далее. Я не знаю, кому она говорила.
При условии, что сохранится, конечно, ее нынешний материальный уровень. А так, возможно, она
не... Уровень, вы понимаете? Да. Уровень, материальный уровень, я не понимаю, 500 000.
Да, я прошу прощения, просто сейчас уже 19:30, это время новостей, я тоже не понимаю 500 000, не я и назначал заработную плату, сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Чуть-чуть про путешествия, про туристов, про заработки, которые обрушились на Российскую Федерацию, но есть стойкое ощущение, что это как-то не приносит удовольствия гражданам Российской Федерации. Я про путешественников из Китая, которых признали лидерами по тратам среди посещающих Россию туристов. Об этом говорится в отчете ЦБ России. Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации. Отчет опубликован. Так вот, согласно данным, полученным специалистами, за 3 месяца 2019 года китайцы потратили в России больше $260 миллионов, что более чем в 1.5 раза превышает показатели предыдущего года за аналогичный период. В предыдущие 2 года лидирующие позиции по тратам с января по март среди туристов занимали украинцы. Однако в 2019-м их совокупные доходы в России уменьшились на 11%, составили $190 миллионов, что опустило их на 2-ю строчку рейтинга. Здесь, конечно же, если говорить об украинцах и тех, кто следует далее, речь больше идет не о туристах, а о тех, кто приезжает или к родственникам, или на заработки. Но вот китайцы здесь, конечно, выделяются. Выделяются по одной простой причине. Их действительно стало много. Они действительно приезжают сюда организованными группами. Они действительно здесь преимущественно фигурируют как туристы. И я все чаще слышу ропот о том, что, господи, как они достали. Ну, примерно так это звучит. Вот в чем парадокс. То есть, когда мы говорили о том, что у России огромный туристический потенциал, это великолепные возможности, это можно зарабатывать сумасшедшие деньги, вот просто за счет туристов, которые приезжают в Российскую Федерацию, или которые могли бы приехать в Российскую Федерацию, главное, чтобы была инфраструктура, главное, чтобы была возможность толковой организации и всего остального, чтобы было как можно меньше барьеров. Когда об этом рассуждали, ну, говорили, ну, приедут туристы, будет славно. Но вот сейчас приезжают китайские туристы, их действительно становится все больше, больше и больше, они все заметнее и заметнее, громче и громче, иначе китайские туристы не умеют. Это вот тут же вызывает раздражение у публики. Ну, то есть, как они достали. Вот это я слышу все чаще и чаще. Так, товарищи, мы в верном направлении развиваемся или как? Знаете, я даже голосование заведу. Чем больше приезжают, чем больше оставляют здесь, тем лучше. Все правильно. Это 134, 21, 35. Нет, нужно как-то стратегию менять. Это 134, 21, 36. Чем больше приезжают, чем больше оставляют здесь, тем лучше. Ура, товарищ, правильно. Даже китайских туристов стало в 1,7 раза больше. Это славно, это наша победа, это наш успех. Это 134, 21, 35. Нет, достали они уже. Это 134, 21, 36. Голосование началось. Ну и буду принимать комментарии. 7373, 94,8. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, Алексей. Да,
это нормальное явление, на самом деле. Это все страны жалуются в Европе, там австрийцы, немцы, все на китайцев жалуются, но деньги они немалые приносят. Поэтому, мне кажется, это как с русскими будет в 90-е, когда границы за нами рухнули, у нас еще не было как.
Сетовали еще и на наших туристов, особенно где-нибудь.
Да, конечно, конечно. Мы тоже огромные деньги приносили, но нас особо в Европе никто не любил. В Чехии, там, в Германии все жаловались.
В Египте зато любят, несмотря на...
Нет, я думаю, как мы цивилизованные ставили, так и китайцы, грубо говоря, так это выражаюсь. То есть пройдет там лет 10, они попривыкнут к Западу, к нашим нравам, тоже нормально будут себя вести.
Есть, спасибо.
Я ничего плохого не вижу. Они реально хорошие деньги приносят всем странам.
Спасибо. Что еще? Голосование продолжается. Значит, правильная стратегия. Смотрите, они первое место занимают, их становится все больше и больше. 260 миллионов долларов только за первые три месяца 2019 года. Успех – это правильная стратегия. Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, это достали, 134, 21, 36. Голосование продолжается, префикс и там 8, 4, 9, 5. Дальше Юрий пишет, китайцы это хорошо, еще бы европейцы какие ездили, а вот эти вот смешные цифры про оставленные в России деньги украинцев, киргизов и так далее, нелепы, так как они оставляют тут наши же деньги. Это пишет Юрий, оставляют и слава богу. Кому лучше? Оружие... И боеприпасы они здесь не покупают, автомобили не делают, потому мне фиолетово, пишет Сергей Васильевич, который бы с удовольствием им что-нибудь предложил, но нечего. Да. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Олег, Подмосковье.
Да, Олег.
Значит, два аспекта вижу в этом. Значит, ну, во-первых, мы, конечно, еще пока пусть приезжают, замечательно, красота, пусть едут, пусть деньги привозят. Мы еще не доросли до крупных городов. Конечно, общемировой тренд таков, что Челона ограничивает туристов, да, Венеция уже не хочет туристов, ну, задыхаются реально. Амстердам вот в этом году тоже вот заявили, ребята, о том, что, ну, нам немножечко надоело, ребят, вас слишком много, да, нам до этого еще далеко. А китайцы, они, ну, на мой взгляд, мы довольно часто путешествуем и довольно часто в последнее время с ними пересекаемся. Они напоминают нас начало 90-х. Давеча были в Баварии, поехали на Швайнштайн смотреть, остановились в отеле, и там оказалось несколько китайских групп. Мама дорогая, боже мой, это реально саранча, это реально вот, ну, вот, ну такие вот они, да?
Они просто шумные, заметные вот все время, да. Ты издалека слышишь, что приехала группа китайских туристов, да?
Совершенно, да, совершенно верно, абсолютно правильно. Я думаю, что это в какой-то мере пройдет, да, то есть мы были такие же. Мы были такие же в начале 90-х, когда хлынули все, когда открыли границы, да, мы были такие же. Мы были шумные, мы были грубые, над нами смеялись эти красные пиджаки и прочее. Я думаю, что пусть едут, пока пусть едут. В Питере много туристов, приятно посмотреть. Прекрасный европейский город, да. Много туристов восторгаются, но почему нет?
Да, спасибо. Правильная стратегия. Успех, ура, товарищи. Это 134, 21, 35. Достали уже это 134, 21, 36. Китайцев, да, много очень, пишет Виталий Фили. Мне кажется, что много стало еще итальянцев, испанцев и почему-то датчан. Только на этой с двумя столкнулся в метро. Перекинулся парой фраз, им нравится, особенно метро. Правда, название сложное. Название Новослободская для датчан как пытка, пишет Виталий. Китайцы приезжают к нам, покупают сувениры и подарки производства Китая же. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Харьковчане, они приезжают осматривать свои будущие земли. Смеется харьковчанин. Что еще? Да, пока голосование продолжается, еще несколько аргументов. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Вы знаете,
знаете, мне кажется, все-таки ситуация не так какая-то однозначная. Здесь много сторон есть, и хорошие, и плохие. Я имею в виду, что, с одной стороны, да, прирост туристов – это замечательно, но, с другой стороны, все-таки китайцы, как вам сказать, как туристы, это очень тяжело. Банальный пример – съездил с семьей просто в Сергиев Посад одним днем, и я думал, здорово, классно, подъезжаю, красивый пейзаж, и я вот заворачиваю там за уголок, где главный вход, и я вижу эти автобусы, группы, и у меня все просто падает, я все сразу понимаю. Это ужасно, честно.
А ну вы как, мы привыкли, приезжаешь куда-нибудь вот в любые любимые места, там, конечно, никого, тишина, благолепие, хорошо.
Ну да, но просто...
Сразу хочется показать. Смотрите, какие у нас прекрасные места, можно туризм развивать. Развили, а все уже.
Ну, да, согласен. Но все-таки, как вам сказать, они не только России такие, они везде такие. И ну, это грустно. Они, знаете, сами китайцы тоже неоднозначные как бы явления. Потому что они сами по себе как... они очень дружелюбные. Они ну, добрые, в общем, да?
Да.
Но они немножечко... Не могу сказать глуповатые, но вот что-то вот...
Наивные. Наивные вы скорее. Вот так
и
бы.
И когда эта наивность в массе, это просто очень тяжело терпеть. Вот я вам так скажу.
Есть, спасибо. Мнения о китайских туристах будут разница в зависимости от того, где проводится опрос. За Уралом или в Москве? Об этом пишет Игнат. Что интересно, у себя дома китайцы ведут себя существенно скромнее, пишет Владимир. Не знаю, не был пока в Китае, сложно судить. Что еще для понимания? В России туристы тратят 2 миллиарда примерно, а, например, маленькая Италия от туризма получает 40 миллиардов. Ну, а теперь представьте, что туристов должно быть, поскольку в 20 раз больше, и тогда мы догоним Италию. Хотим ли мы этого, Юрий? Вот, по сути, этим вопросом я сейчас и задаю. 7373948. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да-да, я понял. Значит, вы знаете, я, во-первых, про китайцев хочу сказать, может быть, я не прав. У меня такое впечатление, что они, вот те, кто приезжают группами, ездят не за свой счет, а на самом так за счет профсоюза, как в советские времена была там поездка по ленинским местам, по местам боевой трудовой славы. То есть это организованно, но, так сказать, не как бы... Ну, так сказать, не личная их инициатива, а это у них там профсоюз или партия занимается, направляет передовиков производства. И у меня такое впечатление, что им все равно вот куда ехать, ну, как бы не за свой счет или с большой скидкой. То есть это неплохо и нехорошо, но, по-моему, они вот, ну, как сказать, на общественном мероприятии в этой турпоездке.
Так, но деньги-то они привозят.
Ну, деньги они, конечно, привозят, но это значит, что если политика сменится, условно говоря, профсоюзы, может быть, я не прав.
Это домыслы, это домыслы. Но пока, вот, если они сюда, профсоюзы, предположим, оттолкнемся от ваших суждений, если сюда засылают профсоюзы, да. Ну, значит, у нас правильная стратегия, значит, нужно развиваться в том же направлении.
Нет, конечно, нужно, но, так сказать, дело в том, что, может быть, я 100 раз не прав, но получается, если, допустим, допустить, что в этом есть какой-то смысл, что когда профсоюз перестанет оплачивать, то и они перестанут ездить.
Хорошо, принимается как версия, только я о другом спрашивал. Ну, неважно. Чем достали? Ведут себя культурно. На Поклонной горе с утра их уже очень много, пишет 569-й. Имея немецкий паспорт, часто слышу в Египте или Турции: как же достали эти русские, а вы говорите, уважают, пишет Сергей. Да, очень часто именно русские так любят еще говорить, как же достали мои же соотечественники, поэтому выбирают те места, где соотечественников поменьше. Это тоже такое. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. С утра я еще звонил, не дозвонился днем по этой теме.
Да.
Вот были пролетом в Мурманске к родственникам летали. Там сейчас активно китайцы ездят в Мурманск, там детей делать, там под северное сияние.
Ага.
Вот. Такая была ситуация неприятная. То есть в маленьких городах все под них пытаются прогнуться. Сидим втроем с женой, с ребенком. Ну, столик у нас стоит там, да, аэропорт маленький в Мурманске. Вот. Там небольшая как бы группа китайцев. Вот все вокруг них хлопочут, охранник столы им сдвигает, чтобы они сели как бы вот в единый стол. Начинают нас стол вытирать. Я говорю, что ты делаешь? Говорю, мы сидим с ребенком, там, да, у нас там какие-то игрушки лежат. Типа, вот делегация. То есть, вот, ну, пытаются прогнуться излишне, мне кажется, вот. под них.
То есть, проявляя гостеприимство, не видят границ этого гостеприимства.
Ну, как-то да, было неприятно. Сидим вроде как бы люди, втроем, ведем.
Любопытно. Да. Спасибо, спасибо. Что еще? Я не пойму, где товарищи видели буянищих китайцев? Ходят небольшими кучками, фоткают, чем-то напоминают японцев. По-моему, люди киргизов путают с китайцами, пишет Юрий. Что еще? Сапсан с китайцами пережил неделю назад. Жив вроде. Пусть приезжают, жалко, что ли, пишет Николас. Лучше еще одного полковника арестовать, чем все это вранье приглашать. Это пишет 912-й. Промышленность приносит больше доходов, а туризм – маразм глобализма, пишет 710-й. Расскажите об этом, конечно же, в Египте, или Турции, или в Греции. Но я остановлю голосование, результат. Вы знаете, не все так однозначно. У нас 54% наших слушателей говорят о том, что ну, это правильно, значит, стратегии. Если китайских, например, туристов приезжает больше гораздо, уже более чем в полтора раза, даже по сравнению с прошлым годом, больше. Значит, правильная стратегия, нужно развиваться в этом направлении. Да, говорят, 54% и 46% уже взвыли. 46% говорят о том, что их уже достали. Так проголосовала наша аудитория. А как вы хотите, как вы себе видите туризм? Вот эти 46%. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Стратегия, конечно, правильная. Надо в этом направлении развиваться. А бесят они, потому что приезжают как вот в отрыв, как будто выходят, как знаете, вот в клуб идет человек, напивается, руками машет, знает, что завтра он поболеет, послезавтра на работу и все хорошо. Вот они.
Это отдых? Поэтому... А как мы отдыхаем, в конце концов?
Ну вот так мы и отдыхаем, только у них это туризм, они добрые, наивные, да, но вот приезжают вот именно... ведут себя вот так, поэтому бесят.
Ведут себя, как мы на отдыхе. Это ужасно. Потому что они-то приезжают отдыхать, а мы-то работаем здесь. Это чудовищно.
Но деньги пусть оставляют.
Пусть оставляют и уезжают скорее. Зачем им еще здесь отдыхать?
Да, рестораны вот там столы вытаскивают из-под людей, потому что хотят, чтобы вот эти вот делегации в следующий раз к ним приходили. То есть это не гостеприимство, это они хотят денег, рестораны.
Да, и, наконец, мы начали понимать, что такое туристический бизнес, и как понравится, как продать себя выгоднее.
Все верно.
Спасибо. В МФТИ стали принимать много иностранных студентов на льготных условиях, учатся за деньги. Китайцы в группах шумные, бесцеремонные, но много вылетают через полгода из института, не тянут, пишет Владимир. Юрий, вот только не понял, что мы такого развили. Ну, то, что китайцы стали побогаче и стали путешествовать, то это не наша заслуга и развитие, пишет Юрий. Еще раз, Юрий, если они приезжают, значит, есть возможность организованные группы привозить. Организованные группы есть возможность привозить только потому, что есть отели, куда их можно разместить, есть различные услуги, которые им предоставляют логистические, есть масса всего остального, что позволяет им эти группы привозить. Без развития это невозможно. В чем здесь заслуга государства, это отдельный вопрос. Я не уверен, что заслуга государства здесь значительна, но так или иначе, да, вот эта отрасль в Российской Федерации сегодня развивается. Что еще? Москвичам вечно все не нравится. Это пишет Артем. Да. Что еще? Главное, чтобы туристы не галдели. А вообще, если в Турции в отеле много русских, то ничего хорошего. Из баров не вылезают. Это пишет ВИД. Ну и еще один звонок. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, только накричите тогда.
Как я хотел просто уточнить, на самом деле их много, потому что соотношение населения туристов, поэтому их кажется много. Потому что их самих много. И потом я немножко работал в гостиничном бизнесе. Вот люди говорят, там вот на самом деле они дают очень много работы и гостиницам, и водителям, и всем остальным. И насколько я понимаю, сколько вот я работал по гостиницам, по-хорошим, они ездят за свой счет. И потом они оставляют большие чаевые. И почему наши обижают, что там под ними там что-то там подставляют столы? Это все-таки ресторанный бизнес, кафе. И люди хотят получить чаевые, а не спасибо работать. Ну, вот такая ситуация. И то, что они шумные. Я хочу сопоставить с примером. Допустим, вот у нас проживало в гостинице где-то группа из 80 испанцев, там в основном пенсионеры ездят по всему миру. Но там был шум еще больше, чем от китайцев в 10 раз. И хамство было в 10 раз больше.
Они кастаньеды достали и начали
курить одновременно, там все пожилые, там дамы в основном, они все курят крепкий табак, ничего не проветривается, сказать ничего невозможно. И как бы, не знаю, я за китайцев. И я их много еще раз повторяю, потому что в связи с тем, что просто... население их больше миллиарда.
Да, это понятно.
И поэтому это кажется так. И вот еще один вопрос хотел отметить. То, что не нравится кому-то где-то там в Европе, европейцам не нравятся китайцы и русские. Да, допустим, в некоторых странах очень не любят французов. И очень, особенно в тех странах, вот североафриканских побережьях, которые там, да, они же были там колониальные страны были, а там французов очень не любят, а русских очень предпочитают. Допустим, я был в Тунисе, очень там любят русских, да. А вот и немцев, и французов там не очень как-то воспринимают.
А в Юго-Восточной Азии бегут, да, может быть, от австралийцев, потому что от них ничего хорошего не ждет.
Коренной там уже осталось у них там, да. Ну, так что это вопрос нравов и регионов, там, допустим. Эти же вот арабские страны, допустим, там, этот же Йемен, там к русским относятся очень хорошо. Почему? Потому что, ну, это, сами понимаете, там, проходили подготовку, там, ну, многие авиационные...
Потому что Эль Пуэбло Унидо, Хамас Аравен Сидо, примерно так. Да,
ну,
спасибо.
Ну, неважно, там, да. И, скажем, там эти же европейцы там не очень любят.
Спасибо, спасибо большое. Мы все страны, где кого не любят, можем перечислять это долго. Дальше. Одно плохо, когда, что иногда наш сервис подкачивает. Автобус с китайцами на шоссе энтузиастов в аварию попал. Причем этот автобус был много раз оштрафован за нарушение правил дорожного движения и работал в авральном режиме. Это пишет Виталий. Китайцы оставляют чаевые, у них в культуре чаевые считаются оскорблением, пишет Денис. Ну, когда вы едете в какую-то страну, вы же уточняете, там принято оставлять чаевые или нет. А если принято, то в каком объеме? Ну и так далее. А как же эти китайцы меня бесят? В Сергиевом Посаде их как грязи, что они там забыли, пишет Ларек-Марек. Да красоты они забыли, что они приехали посмотреть Россию, как она есть. Не только же в мавзолее в очереди стоять. А Сергей пишет, в Арабских Эмиратах столкнулся с индусами, хуже нации я не встречал, пишет Сергей. Ну вот, пошло, минутка национализма. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, Александр зовут, я занимался организацией туров китайцев в России.
Так, прекрасно, вы-то нам и нужны, да.
Да, хочу вам сказать, что китайцы, китайские туристы, это очень своеобразный контингент. Они когда приезжают к нам сюда... Они ездят только по своей инфраструктуре, только своя еда, только места силы. А самое интересное, они приезжают со своими гидами, которые тоже китайцы, китайскоговорящие и русскоговорящие, соответственно. Поэтому это, знаете, такой глоток страны очень на короткое время. И они уезжают. Что же касается их поведения здесь, которое иногда беспардонным нам кажется, да, то китайцы сами по природе, они очень разные. К нам ездят в основном север. Южный Китай, он более, скажем так, ну, в нашем понимании цивилизованно нас похож. Северяне – это абсолютно особая каста.
Уйгуры?
Там, нет, уйгуры – это мусульмане в Китае. Да? Я имею в виду китайцы, прям китайцы, которые с северных провинций приезжают. Они у себя там ведут себя точно так же, как ведут себя здесь. Они бросают еду на пол, ну, в ресторанах у себя достаточно бесцеремонно. И вообще азиаты сами по себе, не только китайцы, вообще в принципе в культуре Азии. Азия всегда ищет Азию в том регионе, куда она приезжает. То есть они не ассимилируются с культурами, они вот считают, что вот раз они приехали, вот любите нас такими, как мы есть.
Вопрос, вот деньги-то они оставляют или нет? Потому что здесь дискуссия отдельная развернулась, а насколько выгодно вообще, вот что называется, подстраиваться под китайских туристов?
Ну, вы знаете, деньги они оставляют, но, к сожалению, не во всех регионах равномерно по стране. Очень большой спрос в свое время был на Северный Кавказ, на природный туризм, на экотуризм.
Любопытно, да.
Но там нет инфраструктуры абсолютно никакой. И большие группы китайцев, которые сейчас приезжают в Москву или в Петербург, они туда просто не хотят ехать, потому что там... Извините, там гостиница, на которой написано гостиница, 3 звезды, да, просутся 2 барана, извините. Ну, вот,
я сразу себе живописую какой-нибудь Архыз, где теоретически все это, конечно, есть, но вот именно так, как вы описали.
Да, ну, к сожалению, да. Поэтому задача государства, наверное, и бизнеса, в первую очередь, потому что это деньги идут туроператорам, в первую очередь, вот эти факторы все учитывать, развивать маршруты туристические. Ну, а, к сожалению, от шумности азиатов в целом, китайцев в частности, куда ни деться, у них язык даже построен больше гласных, чем согласных, поэтому даже если вы разговариваете просто с китайцем, не туристом, вам как вас потом начнет болеть голова.
То есть это начало, и если эту инфраструктуру нашу развить больше, то, что называется, хлынет поток.
Ну, наверное, вы правы, да. Я единственное, что не знаю, к счастью это или к сожалению, да, потому что, ну, туристы далеко не все китайцы сюда приезжают. Сюда приезжает очень много бизнеса. Вот есть место силы Байкал, туда китайцы приезжают, просто заходят по щиколотку в воду и стоят, смотрят на воду. То есть вот, что такое инфраструктура, это спорный вопрос. В данном случае вот то, что там есть в Иркутской области, этого достаточно, что туда ездили большие потоки.
Любопытно. Спасибо за ваш звонок. Что касается хлынут, не хлынут, но я обращаю внимание, возвращаю вас к нашему голосованию и напомню просто еще результат. Уже сегодня 46% наших слушателей, судя по всему, испытывают определенное раздражение от того потока китайских туристов, которые, да, хлынули в Российскую Федерацию. 46% так проголосовала наша аудитория. Все, больше ничего не успею. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.